Итак, война сместилась вглубь России. Взрывы теперь гремят в Екатеринбурге, Тюмени, Петербурге, даже под Москвой, где сегодня беспилотник влетел в жилой дом. В это же время Владимир Путин принимает парад на фоне нарисованной подлодки, а спикер Госдумы рассказывает ему, что тот, Путин, построил России настоящую демократию. Может быть, именно таким образом и выглядит осень диктатора и закат его режима. Будем говорить об этом сегодня с историком Игорем Кочетковым. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, Валерий. Добрый день, зрители и слушатели.
Меня зовут Валерий Нечай. Вы смотрите программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». И, ну вот, Игорь, давайте тогда так. Вот, все-таки можно ли говорить, что мы свидетели заката эпохи Владимира Путина?
Понимаете, дело в том, что все закаты эпох всегда, они определяются задним числом. Вот, ну, действительно, это так, да, то есть, как бы, никто не знает своего будущего, и все вот коренные переломы, значит, закаты эпох, всякие финалы и так далее, они уже историками описываются какое-то количество лет спустя, да, и это, как бы, первая история. Мы не знаем. На самом деле. Я бы сказал, что совершенно очевидно, что мы переживаем и уже много лет являемся, собственно говоря, свидетелями заката большой советской эпохи, скажем так. Да? То есть вот того самого государственного устройства и общественного устройства России и Советского Союза, основанной на идеологии, основанной на там, государственным управлением, экономикой и так далее. Вот мы даже можем видеть, что там Путин и его окружение, они же постоянно опираются на советский опыт, они постоянно к нему апеллируют, начиная от системы образования, как хвалят советское образование, вот как они пионерскую организацию пытаются возрождать, и заканчивая, собственно, да, экономической политикой. Тут уже даже заговорили о восстановлении административного ценообразования на основании каких-то там советских еще показателей. И понятно, что...
Игорь, это вот... Тут вот я просто хочу, чтобы у зрителей, возможно, тот же самый вопрос. Я-то думал, что советская эпоха, она уже давно закатилась, там, в 91-м году, давным-давно.
Нет, простите, нет? Пожалуйста, откуда у нас взялся Владимир Владимирович Путин и все его сотоварищи? Да, вот Валентин Иван Матвиенко, например. Да, то есть это же все выпускники высших партийных школ и школ КГБ. И люди, многие из них с советским и партийным прошлым, и КГБшным прошлым. Нет, в том-то и дело, да, что эта эпоха, ну, это большая эпоха, которая очень медленно умирает, да, как любая историческая эпоха. И вот сейчас, как бы, ну, вы знаете, да, история повторяется дважды, там, в виде трагедии, в виде фарса, но вот сейчас, как это при всех трагедиях, которые мы наблюдаем, ну, это вот такой фарс советской эпохи, когда, конечно, попытки возродить какие-то советские символы и попытка управлять, так скажем, страной там, через там, какую-то новую государственную идеологию, там, идеологию традиционных ценностей, например, выглядит довольно комично. Вот. Но это закат большой эпохи, мы его давно наблюдаем, поэтому можно его уже констатировать. А вот заканчивается ли эпоха Владимира Путина, да, которая на самом деле, конечно, не привязана к одному человеку, там, может появиться новый Путин, да, там, Путин 2.0. То есть Путин – это не историческая личность, это фигура. Да? Это фигура, которую можно заменить любым другим человеком на самом деле. Это тоже, кстати, характерная...
Сейчас позвоним, договоримся до двойников, да?
В какой-то степени да, ты скажем, но это может быть человек с другой фамилией, это не обязательно будет человек с фамилией Путин, безусловно. Вот. А, значит, это как бы одна история, а другая история заключается в том, что, возможно, для конца эпохи Путина не хватает одного важного условия, да? Не хватает альтернативы. Потому что историческая эпоха любая, да, заканчивается, когда появляется какая-то понятная альтернатива политическая. И даже если
представьте, что я двоечник в школе. Объясните, что это такое на примере.
Значит, ну, на примере появляется новая политическая сила, за которую люди готовы проголосовать или там восстать. отказавшись поминоваться вот существующей власти. Да?
Но в истории что это было, да?
Ну, пожалуйста, ну, это, ну, вот там 90, ну, в конце 80-х, там, в 90-91 году появился Ельцин. Да? Появилась вот та самая, значит, антикоммунистическая межрегиональная депутатская группа на съезде народных депутатов. И вот люди понимали, вот это альтернатива. Вот мы сейчас вместо коммунистов проголосуем вот за этих. Да? Ну, когда уже там стало возможно за кого-то голосовать. Там в 17-м году появились большевики, да, которые были понятны альтернативой вот всем этим буржуям из Временного правительства, да, и из бывшей Государственной Думы. Сегодня, даже если, ну, может, мы сегодня с вами еще коснемся темы выборов, то посмотрите, там, к чему призывает оппозиция, вот такая радикальная антипутинская оппозиция. За любого, кроме «Единой России». Но, друзья, это не альтернатива. Да? То есть мы как бы сами своими словами, да, словами через рот говорим, что альтернативы-то нет. Да? Ну, проголосуйте там за кого-нибудь, вот только не за Единую Россию. То есть это не альтернатива. И я думаю, что вот это отсутствие такой альтернативы сегодня идеологической и, собственно, политической мешает закончиться, умереть уже, в конце концов, путинской эпохи. Да? Потому что дело здесь не в жизни и смерти одного человека, к сожалению.
Так, слушайте, это вообще интересная, мне кажется, вещь, потому что, ну да, кто-то вам скажет, что когда-то был Навальный, и тогда это была альтернатива, нет?
Его нет. Вот поскольку его сейчас нет, это не было альтернативой. То есть я сейчас не хочу никого обидеть, не хочу задеть ничьи чувства, безусловно, но это была... ну, давайте скажем осторожно, это, скажем, была несостоявшаяся альтернатива.
Здесь Антонина нам пишет, как же так в 140-миллионной стране нет альтернативы одному Путину?
Здесь дело не в альтернативе Путину лично, как я уже сказал. Да? Альтернатив Путину...
Остальные 139 миллионов, я понял.
Остальные 140 миллионов, безусловно. То есть это может быть любой человек, но этот человек, который, если этот человек придет в ту же самую систему, да, с тем же самым устройством власти, отношениями там, внутриэлитными, он станет новым Путиным. Это как, вот помните, там у Шварца, да, убийца дракона, который сам превращается в дракона постепенно. Вот речь идет именно об альтернативе не человеческой, да, а именно организационной и идеологической. Хорошая новость заключается в том, что такую альтернативу можно создать. И вот сейчас, когда время не для того, чтобы ждать вот этого самого окна возможностей, когда же там Путин умрет или еще что-то произойдет, и вот тут-то мы, значит, на белых конях въедем куда-нибудь, а время для того, чтобы заниматься организационной работой, идеологической, и создавать такую альтернативу. Это может занять, ну, какое-то время, простите за тавтологию.
Подождите, я думал на самом деле, что оппозиция этим занимается, ну, за рубежом довольно долго, ну, кроме вот этих всех разборок и так далее. По-моему, у Сергея,
ну, да,
Гуриева
так...
были целые проекты.
Так нет, и занимается, то есть еще раз, это такой процесс скучный, процесс малозаметный, да, то есть вот это нельзя показать на картинке, как вот создается такая альтернатива. Она создается с переменным успехом, скажем так, и этому можно было посвятить вообще отдельный разговор. Кто-то пытается на самом деле капслеть просто путинскую систему, на самом деле под другими лейблами.
Это кто?
А кто-то. А я не буду вот сейчас никого не хочу обижать, тут еще понабегут и начнется очередной.
Все, я понял. Это авторы фильма «Предатели», мне кажется. Ну, это мое предположение.
Я не буду называть имен, опять-таки, если есть желание об этом поговорить отдельно, можно об этом, конечно, поговорить и с именами, но у нас сегодня мало времени, я думаю, для того, чтобы углубляться в эту тему.
Вот здесь Виктор, и спасибо ему за пожертвование, пишет: получается, что после Путина будет Путин.
Возможно. Возможно, то есть если вот той самой идеологической и новой организационной альтернативы не появится, такое возможно. Более того, да, то, о чем в том числе оппозиция не говорит, к сожалению, в России могут случиться вещи пострашнее, чем Путин. Да?
Так.
Поэтому говорить, вот мы сейчас готовы поддержать, например, любую политическую силу любого деятеля, который выступает против Путина, лишь бы это было против Путина, мне кажется, очень опасная история. Да, такое уже бывало и в истории России, и в истории других стран, когда вот давайте мы поддержим вот этих, потому что они против тех, да, тех, кто нам не нравится. А потом оказывалось, что эти были еще хуже. Да, там, ну, там ту же самую историю 17-го года можно вспомнить, да, когда многие там, представители такой оппозиционной русской интеллигенции, они вполне искренне поддерживали большевиков, надеясь, что уж хуже там временного правительства и быть ничего не может. Оказалось, что может. Да. Вот сегодня, тут я назову имена, потому что, на мой взгляд, это принципиально, имена и названия, то есть очень много разговоров, например, про РДК, с Капустиным, да? Да, вот, значит, и говорят, вот поскольку они сейчас воюют против Путина на стороне Украины, значит, им можно закрыть глаза на их нацистские взгляды, откровенно. Вот если есть настоящие нацисты сегодня, да, то есть люди с фашистскими такими взглядами классическими, то это вот РДК, да, то есть
Ну
там
и
на
не
карте.
только они, если я
Ну,
просто как бы
не
против.
только, безусловно, я в качестве примера привел, да? И вот в России могут случиться вещи пострашнее Путина. Это не значит, что я как-то оправдываю Путина, я призываю его поддержать и так далее. Нет, его эпоха уходит так или иначе. Это действительно фигура из прошлого, фигура тормозящая и не только тормозящая, а уничтожающая российское будущее, да, лишающая страну будущего, может быть, на многие десятилетия вперед, если ничего не изменится. Но, тем не менее, могут быть вещи и похуже.
А еще можете назвать примеры? Почему я просто спрашиваю? Потому что, ну, как бы, чтоб весь букет иметь в виду, да? Вот, какие еще вещи похуже?
Ну, слушайте, вы слишком многого от меня ожидаете. Я не пророк, да, и я не вижу весь спектр возможностей. Я вам привел пример, который на слуху и на виду. И мне кажется, вот эти настроения в поддержку там РДК, например, они очень опасны. То есть, вот
Окей.
я реально думаю, что это опасно. И хватит, про страшную альтернативу на это.
Хорошо, ладно. Мы про страшные альтернативы. Вместо страшных альтернатив страшная действительность. Значит, тут Владимир Путин отмечал День ВМФ. Все обратили внимание на нарисованную подлодку на стене, ну, видимо, кроме него. Как вам такие кадры и вообще? Или просто нас вводят в заблуждение и вот как бы вот нам показывают, смотрите, смешной дед.
Но понимаете, здесь ведь что интересно, опять-таки вот эту вот советскую систему, глобально советскую систему, какими-то подделками и обманом и фальсификациями не удивить, да, то есть как бы, ну не в первый раз. Вот. Но обычно раньше, когда эта система цвела, что называется, и была в силе, они пытались именно обмануть людей, то есть они делали такие фальсификации, которые никто не мог заметить, да, ну там известный пример, там выступление Сталина, например, на параде 7 ноября 1941 года, знаменитая эта кинохроника, которая на самом деле была записана потом в помещении и сделали декорацию, так скажем, мавзолей. Мавзолей тоже был нарисован на стене. Но там ведь что-то пошло не так. Во-первых, он на самом деле выступал на Красной площади. Просто потом перезаписали, чтобы это было красиво все выглядело. А во-вторых, много лет спустя выяснилось, что это подделка. То есть нас обманывали, наших предков. Да? А тут даже никто не пытается обманывать. Вам реально показывают театральную декорацию. Ну, было же видно на картинке, что это не настоящая подводная лодка, да? Что это театральная декорация. И то есть Владимир Путин играет самого себя на сцене. То есть это уже такой, знаете, симулякр такого самого высокого уровня, да, уже симулякр, как Бодрилья.
Шекспира переплюнули они, а?
Да, то есть это уже просто откровенный театр, все это понимают. Да? И ни от кого уже не ждут, что мы будем притворяться, что мы верим в то, что Путин, значит, там видел настоящую подводную лодку. Нет, от всех ждут, что все просто сделают вид, что это нормально. Что так оно и должно быть. Там же, ну, вот вы говорите про вот этот парад, значит, на фоне нарисованной подводной лодки, что, безусловно, смешно. Но там же была еще, на мой взгляд, более смешная вещь и более удивительная. Вот это так называемый выход к народу на 20 секунд. То есть он выскочил из машины на 20 секунд, подбежал к толпе и быстро убежал обратно. То есть его напугали чем-то, я не знаю, что-то ему сказали неприятное, что он решил ретироваться. Я не понимаю, что там произошло. Может, если ты выходишь к народу, ну там изобрази какой-нибудь разговор хотя бы, да, то есть и народную любовь-то настоящую. А то, значит, вот какая-то беготня, значит, между лимузином и толпой. Можно было и этого и не делать. А получилось смешно, да, получилось действительно, опять-таки, Путин сыграл самого себя, он сыграл вот эту вот народную любовь, и все поняли, что никакой народной любви-то нет. Да? То есть выходить к народу-то он на самом деле боится. Я не знаю почему. Там полно охраны, там и народ-то этот был, и весь этот народ в ФСО работает наверняка. Да? Но тем не менее, он даже тут он боится к ним подойти дольше, чем на 20 секунд.
То есть это, ну, я это... снова вспоминаю фильм по Шварцу, да, какой это народ, это лучшие люди.
Лучшие люди, хуже народа, да, это лучшие люди.
Да, хуже народа. Но ведь раньше, вот сейчас я пытаюсь, простите мне, может быть, я не прав, но было ощущение, что да, вот Владимир Путин где-то вот там далеко, это такая огромная фигура, 156 сантиметров, но тем не менее, и при этом... был, ну, у кого-то страх, у кого-то уважение, кто-то, да, смеялся, но сейчас смеются, причем уже вот как бы в открытую. Зачем? Почему так?
Ну, слушайте, ну, кто-то смеется, а кто-то, как недавно мне сказал один мой знакомый, живущий сейчас в России, а кто-то ноет, да, то есть как бы уже... Ну, потому что очевидно, что смеяться-то не на чем, когда над тобой дрон взрывается, например, да, или сгорают, так скажем, твои миллионы в Wildberries, то тут уже не до смеха, безусловно. Вот. Но люди ноют, потому что, опять-таки, смотрите, там, над Путиным можно смеяться, но альтернативы-то где? Да, вот, и люди находятся в такой, в общем-то, достаточно безысходной ситуации, когда вроде бы уже все понятно с дедом, но а дальше то что? А дальше может быть еще страшнее, да? Если деда не будет. И поэтому это вот такая, знаете, ситуация, такой лимб, да, то есть ситуация между жизнью и смертью, между прошлым и будущим, когда и настоящее это уже не радует, но будущее, может быть, многих пугает еще больше. А то, что происходит, это я отвлекся несколько, простите, вернувшись к нашей первой теме, то, что происходит с фигурой Путина, с отношением к нему, да, это называется десакрализация, безусловно. Да, то есть люди начали смеяться, начали даже вот в этих рилсах, которые, опять-таки, наши сограждане, живущие сейчас внутри страны, записывают. И там уже появляется и критика, и ругань в адрес президента. Такого раньше, правда, не было. Это десакрализация, и это, да, является таким симптомом возможного окончания эпохи.
Да, то есть часики тикают.
Ну, в общем, ну, опять-таки, понимаете, это не значит, что все предрешено, да, предопределено. Но признаки есть, безусловно. То есть, ну, это очевидно, что я вам тут рассказываю. Простые вещи. Ну, так же, понимаете, так же было и там и в Советском Союзе, когда рассказывали анекдоты про Брежнева, да? Но это продолжалось десятилетиями, понимаете? Это не значит, что вот все завтра из-за этого кончится, из-за того, что люди начали смеяться над своим президентом. Да? Это может продолжаться очень долго, и у нас такой опыт есть. Так же было там и в 16-17 году, когда начали распускать сплетни про Николая II и его жену, разные вообще совершенно похабные зачастую сплетни, и анекдоты рассказывать про... высочайшую пару. Это признак, да, но опять-таки это не обязательно признак какого-то скорого конца.
Ну да, вот вы сейчас сказали про анекдот про Брежнева, а я-то вспомнил один из них, который обсуждали с Дмитрием Травиным в нашей программе. Там один из них это что такое брови Брежнева, да? Это усы Сталина, но на более высоком уровне. Так что да, и говоря про театр, я хотел, чтобы зрители нас правильно поняли. И, может быть, действительно кому-то и смешно, но просто и то, что мы здесь актеры все, но кровь-то настоящая льется. И про это тоже надо помнить. Так что вы правы. Но другая история, значит, которую я почему-то хочу поставить в пару с выступлением, точнее, с парадом с Путиным, это вот последнее заседание Госдумы, которое спикер Володин завершил пятикратным лозунгом «Россия, Путин, победа». Все, между прочим, депутаты встали, наверное, потому что никто не захотел сесть. Вот. Но при этом Володин, кажется, очень хотел, чтобы весь зал скандировал. Но что-то пошло не так. Что ж такое-то, а? Вообще, что это было?
Если можно, я вернусь немножко к вашей последней реплике про кровь,
Давайте.
и про театр. Понимаете, в этом-то и ужас, да, что когда военные парады настоящие, да, и президент настоящий, и он там что-то делает по-настоящему, и когда льется кровь, люди воспринимают эту кровь тоже как настоящую. И они переживают. Вот либо они осознают, что это кровь там за великое дело, как это было, опять-таки, в истории Советского Союза, и оправдывают это. Либо они переживают это как трагедию, вот эту кровь. А когда вокруг театр, и кровь воспринимается как бы понарошку. Да? Это способ вообще отвлечься от той страшной реальности, которую мы имеем, да, если говорить о войне. Да? То есть люди пытаются таким образом, и власти пытаются, и люди, многие идут им навстречу, что называется, потому что они тоже, это слишком страшно признать существующую реальность. И поэтому вот этот театр им в этом помогает, да, не видеть эту реальность. А что касается Володина, ну чего? Ну, очевидно, он там с кем-то договорился, что, значит, депутаты тоже начнут скандировать, потому что он был очень удивлен, что они не скандируют. Россия, Путин, победа! Коллеги! Россия, Путин, победа! Мы же договорились! Вы что молчите-то, да? То есть, как бы это звучало так жалко и смешно, с одной стороны, когда он, ну, явно депутатам было дано указание тоже проскандировать, но они забыли. Вот они как-то вот замялись, застеснялись, наверное. Ну, многим из них еще.
Оперативной памяти не
Да,
хватило просто.
оперативной памяти, вот, но многим из них на выборы идти, чего ж позориться так уж перед избирателями. Вот, поэтому, ну, это показательная история, да. Ну, во-первых, показательно, что Володин не придумал ничего умнее, чем повторять там старый лозунг там 2000 года, или как, в каком году там.
2012-го, по-моему,
Вот,
да.
да, точно, 2000.
Антиболотные протесты, вот эти вот все
Да,
были, да.
12-й, когда Путин шел там на новый старый срок, и вот тогда это было, да, вот эта кричалка тогда появилась, и вот как бы ничего нового они за 10 лет, ну больше, чем за 10 лет, уже за 15 не смогли придумать. Тоже очень показательно, да, то есть, скажем, с креативностью это очень плохо. Хотя казалось бы, да,
Ну.
то есть, о какой победе тогда шла речь? Тогда шла речь в 2012 году о победе на выборах, а сейчас вот мы как бы воюем, да, их мы говорим, что вот мы там за победу бьемся, а депутаты не хотят этого повторять. Да? Что-то как-то, наверное, у них у самих нет, не складывается, да, не возникает никаких ассоциаций между словом победа и тем, что сейчас происходит. Ну,
Ну
я
и
иногда.
Володин совершенно не выглядит как председатель Госдумы, в смысле настоящий председатель Госдумы и совсем не лидер, да?
Ну, он как бы никогда-то, ну, в смысле, наверное, никогда так не выглядел в Государственной Думе. Да, он выглядел в Государственной Думе, мягко говоря, странно. Да? И эти вещи, которые он говорит, и, ну, действительно, у меня складывается впечатление, что когда я смотрю на некоторые его выступления, у меня складывается, и там показывают зал, который его слушает, Такое ощущение, что люди слушают то ли из вежливости, да, то ли из страха, да, но поскольку он для них начальник. Тоже очень показательная история, да? То есть, как бы, это не просто один из депутатов, который ведет заседание Государственной Думы, организует работу Государственной Думы, а они же его так и называют, начальник. Это не я придумал.
Я думал, Путина так называют, но ладно.
Ну, так и Путин.
Маргарита Симоньян вон.
Ну, Маргарита Симоньян не депутат Государственной Думы, для нее Володин не
Ну,
начальник,
хорошо.
безусловно, да. Нет, а депутаты Государственной Думы реально называют Путина начальник. Вот я лично это слышал от одной из депутатов Государственной Думы, поэтому могу это утверждать. Значит, и да, и вот, ну, поскольку он начальник, то есть начальник уже не перечит, да, но при этом все про себя там думают, что, ну, с ума сошел начальник, так скажем. И выражение лиц у них примерно вот такое, когда они это слушают.
Ну да, остается только, наверное, им посочувствовать, но это я так, конечно.
Нет,
А я...
у них слишком
Да.
большая зарплата, чтобы им сочувствовать, знаете ли.
Вот именно, да, груз ответственности, ой, какой.
Да.
Да, очень. Спасибо Михаилу, Александру, Надежде, Татьяне и Елене за пожертвования. Мы их получили, и поддерживайте нас, потому что месяц к концу, а у нас дыра все больше и больше. Вашей помощью продолжаем. Есть еще одна тема, о которой, ну, совершенно невозможно не говорить. Это история с войной городов, удары по НПЗ и складам Вайлдберрис. Там Озон попал в минувшие выходные. Сегодня беспилотник в Чехове, это Подмосковье, он врезался в жилой дом. И, кстати, не первый случай такой. Вот я помню, что раньше в одном из наших эфиров вы говорили, что это такой способ мобилизации украинского населения, да? То есть, что вот война продолжается, и Украина теперь может бить вглубь России. Я вот правильно это понял или нет?
Ну, не
Ваша
только.
позиция.
Ну, во-первых, да, безусловно. То есть, скажем, эта картинка рассчитана и в том числе на украинцев. Она еще рассчитана на западных союзников и, может быть, и лично на Трампа, да, потому что, как бы, таким образом Украина показывает, что у нее есть козыри. Вот, а помните, да, когда Трамп пришел в Белый дом, он утверждал, что у Зеленского нет козырей. А теперь, как бы, позиция Трампа вроде бы изменилась. И в этом смысле это успешная стратегия. Да, действительно, там в том числе и Трамп изменил свое отношение к украинским вооруженным силам и к их возможностям. Ну, для украинцев, да. Ну, я предугадываю, может быть, ваш следующий вопрос. Скажу, что, ну, есть мнение, по крайней мере, да, что значит есть мнение. Зеленский прямо об этом говорит в открытую сейчас. Что это в том числе способ повлиять и на россиян, чтобы вот они почувствовали все тяжести войны наконец-то, испугались и условно пошли свергать Путина, да, или как-то вот потребовали более внятно окончания войны, там, россияне или там российские элиты, чтобы они вот увидели все эти безобразия, впечатлились и повлияли на президента. Есть такая точка зрения, есть, наверное, у украинцев, так сказать, такое намерение, раз уж Зеленский об этом говорит. Да.
Как вам такая версия?
Ну, спорная.
Да.
Это не то, что версия спорная. Версия бесспорная, мы опять-таки слышим это от Зеленского. Стратегия спорная. Потому что люди начинают требовать окончания войны, неважно, элиты или простые люди, не тогда, когда они там сильно напуганы и страдают от военных действий. Это, кстати говоря, была одна из ошибок, мне кажется, российского антивоенного движения. В том числе я, кстати, повторял такие, говорил подобные вещи там года 3 назад еще, про то, что, ну вот, когда россияне увидят, почувствуют, вот тогда они начнут как-то более активно требовать мира. Но на самом-то деле, если повнимательнее посмотреть на, так сказать, те же самые исторические прецеденты, люди начинают требовать от властей прекращения войны не тогда, когда они чувствуют последствия, а когда еще при этом они понимают, что власти не могут их защитить. не могут дать... Речь идет даже не о физической защите, а о защите моральной. Они не могут дать ответ достойный, они не могут отомстить, да, за наши страдания. Люди так устроены, да, что зачастую нам достаточно даже не материальной компенсации наших страданий, а мести. Это очень плохо, да, это очень неприятно звучит, но, к сожалению, это так. И поэтому, ну, вот возьмем там классический пример, да, антивоенного движения, война во Вьетнаме, да, и США, антивоенное движение в США. Ведь это движение начало активизироваться именно когда американцы начали проигрывать войну. Когда стало очевидно, что их наступательные операции ничем не заканчиваются. Да, а люди гибнут, и американцы страдают, ну, и государство проигрывает. И сегодня же, если мы посмотрим на то есть то, что происходит вот, в войне между Россией против Украины, то здесь ситуация, к сожалению, другая. Да, украинцы стали более точно, более интенсивно бить вглубь территории России. И прежде всего потому, что у них появились просто такие технические возможности, да, то есть они наладили производство дронов тысячами, вот еще в следующем году, говорят, появятся у них собственные баллистические ракеты в массовом производстве, и это будет очень страшно на самом деле для России, конечно, и для россиян, но Россия-то отвечает, да, и отвечает все еще сильнее, чем бьет Украина, да, последствия для украинцев, к сожалению, тяжелее. Да, и тот же Зеленский недавно выступил и сказал, что украинцам нужно готовиться к очень тяжелой зиме. И поэтому ситуация двойственная, да, то есть для россиян, с одной стороны, мы видим эти жалобы в рилсах, да, в том числе против ударов, точнее, после ударов по Wildberries. А с другой стороны, я тоже, по-моему, в прошлый раз уже у вас в программе об этом говорил. А с другой стороны, есть опрос Левада-центра о том, за что россияне, за переговоры или за продолжение военных действий. Так вот, с тех пор, как увеличилась интенсивность украинских ударов, количество сторонников продолжения военных действий несколько выросло. Да? Они по-прежнему в меньшинстве, да, в заметном меньшинстве, но несколько выросло. То есть, я думаю, что позиции россиян тут разделились, да, то есть кто-то действительно хочет переговоров, и пусть это закончится хоть как-нибудь, это тоже, кстати, отдельный разговор, вот это вот хоть как-нибудь, да? Это тоже может предполагать поддержку эскалации военных действий, да, уже вдарьте по ним как следует, чтобы все это прекратилось. Но, а кто-то, наоборот, жаждет мести. Вот. И этот именно психологически это так работает. Если нет очевидного превосходства одной стороны над другой, если не видно, что вот одна сторона очевидно проигрывает, да, то психологически это не убеждает людей, которые подвергаются ударам, не убеждает их в том, что пора прекращать войну. То есть те же украинцы, они же гораздо сильнее подвергаются ударам, да, они гораздо больше страдают, безусловно. Но они же не требуют массового окончания военных действий. Да? Ну, там, конечно, есть еще понятный мотив, да, то есть они свою страну защищают, да? Там понятно, за что они воюют, в отличие от России и от россиян. Но, тем не менее, да, то есть это не так работает, к сожалению. Как представлял,
Ну
как
и
утверждает, по крайней мере, украинская сторона сегодня.
Хорошо, но тогда на какой развилке мы находимся? То есть вот что дальше, на ваш взгляд? Какие варианты развития событий?
Ну, так это же не на мой взгляд, обе стороны достаточно ясно формулируют свои намерения. А дальше эскалация. Эскалация, да, и поскольку на фронте ни одна из сторон не может добиться решающего преимущества и не добьется, ну, слушайте, ну 5 лет уже, ну уже всем все понятно, да, что там может происходить на фронте. Вот, значит, то эскалация будет происходить, вероятно, опять-таки через эту самую войну городов, так называемую, как вы это упомянули, этот термин из, надо пояснить, может, для наших зрителей, да, что это термин из истории войны между Ираном и Ираком в 80-е годы прошлого века, когда сложилась похожая ситуация, то есть там они, значит, что там, 7 лет воевали, да, ни одна из сторон не могла добиться какого-то перелома на фронте. И тогда они, не то, что это единоразово произошло, это периодически возникала такая ситуация, когда они начинали бить по городам, начинали бить по гражданским объектам, намеренно по гражданским объектам, пытаясь деморализовать, ну вот, собственно, население, противной стороны. Вот это называлось войной городов. То есть, соответственно, иранцы били по Багдаду и другим крупным иракским городам, иракцы били по Тегерану. Да. Есть мнение среди историков, да, что именно удары по Тегерану привели к тому, что Хомейни согласился на мир в 1988 году. Но есть другие историки, которые этого опровергают. Я не эксперт по Ирано-Иракской войне, я даже не буду пытаться здесь
Мы вас и
формулировать.
не просим, да.
Да. Но
Ну,
я
да.
скажу, что да, в историографии нет единой точки зрения, насколько это было эффективно.
Так вот, возвращаясь к войне России и Украины, против Украины, то. То есть вот вы говорите про эскалацию. То есть эскалация – это, извините меня, ядерное оружие, или эскалация – это увеличение количества дронов, как я понимаю, вы говорите?
Валерий, вы нарисованную подводную лодку видели? Видели?
Видал.
Да. А почему вы решили, что ядерное оружие не нарисованное? Вот, да? То есть как бы нет.
Знаете, если ружье висит на стене, и все знают, что оно там висит, то Чехов говорит, что рано или поздно стрельнет.
Но
Стрельнет.
оно стрельнет на сцене, то есть это будет частью театрального действия, как и парад в действия. Да? Но, к
Ага.
сожалению, да, это мы сейчас опять шутить начали и напрасно, потому что эскалация, возможно, она будет происходить через усиление ударов по городам. Ну, то, что сейчас кажется наиболее возможным, да, и доступным обеим сторонам. Понимаете? Ну, вот мы с вами оба из Петербурга. И я вот тут с ужасом подумал, что и Адмиралтейство, и Дворцовая площадь, которые для нас с вами являются просто любимыми символами родного города, на самом деле сегодня становятся законными военными целями. Потому что Адмиралтейство – это главный штаб военно-морского флота, это военный объект. Да? А здание главного штаба на Дворцовой площади, оно ведь реально здание как минимум штаба военного округа. И
Не
поэтому,
знал.
так, ну, не, ну, там штаб находится до сих пор, да, военного округа. Вот. Ну, в части этого здания, по крайней мере.
Да.
Вот. Поэтому это законные военные цели. Да? Это центр Петербурга. То есть вот вам, какой может быть эскалация, чтобы ну, петербуржцы наглядно представляли.
А, да, это, конечно, скажем так, да, сразу по-другому начинаешь на это все смотреть, естественно, да. А если нам зрители вдруг напишут, если напишите в комментариях после эфира, тоже будет важно. Я, честно, хотел бы уточнить, конечно, историю с главным штабом, потому что я помню, что там часть действительно Эрмитаж, часть, наверное, да, Минобороны, но, может, нам, да, подкинут информацию,
Ну,
я не знаю.
нет, ну, как минимум, буквально рядом, там где-то на Невском проспекте, вот рядом с Дворцовой площадью, там точно есть здание военное, да, то есть там точно штаб, там написано просто на нем, да, и, по крайней мере, так было 5 лет назад, когда я последний раз был на Невском проспекте лично. Вот. Я не знаю, что сейчас, да, но то, что в Адмиралтействе находится главный штаб военно-морского флота, Путин же не зря туда приехал, да, и там парад принимал, да. Вот, это факт. И, кстати говоря, никого в голову не приходит оттуда убраться. Да, вот просто убраться, какое-нибудь чистое поле. Если вы хотите играть в войну, играйте где-нибудь в чистом поле. Да, чтобы вас там.
Знаете, лучше убраться из Украины, это я так
Да.
добавлю от себя.
Ну, нет, это безусловно, это даже не обсуждается. Да? Но уберитесь хотя бы из центра Петербурга.
Не подставляйте людей.
Не подставляйте людей, в том-то и дело. Это же чисто бандитская тактика, которой пользуются вот те, кого в России называют террористами, не только в России, да? Прикрываться мирными людьми, да? Располагать военные объекты, ну, там, в жилой застройке, в центрах городов. Вот в Петербурге вот делается ровно то же самое. Военные объекты прямо в историческом центре города. Я не знаю, зачем это.
У меня к вам вот какой вопрос. И это то, что, как мне кажется, обсуждается очень активно, но, ну, скажем так, не очень активно, но при этом не очень глубоко. Сейчас объясню. Нужно ли сочувствовать пострадавшим россиянам в результате этих дроновых атак или нет?
Знаете, я вам отвечу так. Я не знаю, нужно ли, но я сочувствую. А, то есть, как бы это может быть... Сочувствие – это эмоция. Она у вас либо есть, либо нет. Вот я, понимаете, когда... А тут дело в том, что еще такая деталь моя личная, да? А вот тот самый склад, петербургский склад Вайберис, находится в поселке Шушары. Теперь все об этом знают, да? Так вот, я в поселке Шушары жил. Да? Я там вырос и с перерывами провел там большую часть своей жизни. И поэтому, когда я вижу эти картинки горящего склада, да, и перспектива с жилых домов, да, вот с улиц городских, вот это столб дыма, для меня это не абстрактная картинка. Это места, вот, где я гулял, в общем, где жили близкие мне люди. Поэтому я не могу не сочувствовать. У меня это не может не вызывать эмоций. Но понятно, что есть разные перспективы. Эмоциональные, в том числе, перспективы, с которой разные люди на это смотрят. Одно дело, там люди, которые в России, которые потеряли что-то в результате этих налетов, или кого-то потеряли, и это, к сожалению, есть. Другое дело, понятно, это украинцы, которые теряли гораздо больше уже давно, и они не могут сегодня сочувствовать россиянам. Вот, как бы, вот невозможно ожидать от них таких эмоций. А третья перспектива – это внешние наблюдатели, там те же европейские, американские наблюдатели, ну, которые просто сравнивают, да, масштабы разрушений, масштабы потерь Украины и России. Ну и, наверное, как-то вот Россия у них все-таки, россияне как-то меньше у них сочувствия вызывают, как минимум, да, если вообще вызывают. Это все можно понять, потому что, еще раз, сочувствие – это эмоция. Ее невозможно вот вызвать по приказу. Да, вот мы сейчас международный договор подпишем о том, что все должны сочувствовать россиянам. Так не бывает. И поэтому вот, обсуждения, надо ли, не надо ли, они бессмысленны, по-моему. Да, то есть, вот если вы сочувствуете, значит, у вас есть для этого основания. Если вы не сочувствуете, ну, я тоже могу понять, почему.
Ну да, и здесь мы проводили опрос какое-то время назад, получили 16 тысяч голосов, и 33% не сочувствует тем, кто пострадал, в том числе бизнесменам в результате этих атак, и 67% говорят, что испытывают состояние жалости. Видите, как бывает. Но ведь те, кто, скажем так, комментирует происходящее, обращают внимание на вот эти вот ролики, записанные бизнесменами, потерявшими свои активы, свои деньги, свои товары. И вот те комментарии, которые я вижу, звучат в основном таким образом. У вас проснулась жалость, вы наконец-то поняли, что идет война, вы наконец-то ощутили на себе, у вас прорезался голос. Вот такие комментарии, как они вам?
Смотря от кого они исходят, еще раз. Да?
То есть, из Украины. От украинцев, которые страдают от российских налетов.
Это эмоция. Это эмоция, это жажда мести, да? Безусловно. Да? И есть основания, к сожалению, для этого.
Но она справедлива.
Эмоция не может быть справедливой или несправедливой. Она либо есть, либо нет. Вот категории справедливости, этические категории вообще к этому неприменимы. Понимаете? Справедливыми могут быть некие слова, утверждения, да, то есть какие-то рациональные выводы. И поэтому я, с одной стороны, еще раз, я понимаю эмоции украинцев. С другой стороны, у меня вызывает некое, мягко говоря, удивление. Подобного рода слова, например, от людей, которые находятся и не в Украине, и не украинцы они, да, и не в России, но они вот повторяют вот то, что вы сейчас сказали. Да? То есть, скажем, вот это уже не про эмоции, да, это уже про какую-то такую жалкую попытку пристать к правильной стороне. Да, то есть вот изобразить некую моральную правоту, вот надеть вот то самое белое пальто, если угодно. Да, не люблю я этот образ, потому что исказили его изначальный смысл, но неважно. Вот, но вот это уже про такую мелкую политику, да, в плохом смысле этого слова. Политиканство, я бы сказал, да. То есть, когда ты ничего не делая, по сути дела, для изменения ситуации, пытаешься вот, ну, вот изобразить из себя участника исторических событий, да, вот прямо влиятельного актора. Вот это вызывает у меня примерно такое чувство, да, и такое отношение. Еще раз, это не про украинцев я сейчас говорю.
Да, спасибо. Я напоминаю, историк Игорь Кочетков у нас в эфире. И спасибо нашему модератору Сапсану, который подвесил ссылку о том, как нам можно и нужно помочь. Пожалуйста, поддерживайте нас. Если вы особенно дослушали до этого момента, значит, ну, вам, наверное, интересно, либо ждете что-то интересное из нашего разговора. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Посмотрите, там варианты на экране. Мобилизация. Извините, что я этот вопрос поднимаю, но, тем не менее, очень много сообщений, в том числе от наших зрителей, которые смотрят одного эксперта, например, Владислава Иноземцева, который говорит, мобилизации не будет. Ну, как бы вот непонятно зачем. Или Руслана Левиева. А есть те, кто смотрит других наших спикеров, которые говорят, что ну вот без мобилизации Путин не справится. Что думаете по этому поводу?
Подобного рода слухи распространялись, как вы помните, начиная с 22 года регулярно. Да, ну, один раз...
Потому что была мобилизация, извините.
Не-не-не. Как бы один раз, да. Но она в сентябре 22 года. Но уже после этого, после сентября 22 года, когда вот Путин объявил якобы об окончании мобилизации, ну, по крайней мере, прекратилось набор людей, да, вот именно в рамках мобилизации, перешли на контракт, регулярно, раз в несколько месяцев, с украинской стороны появляются вот эти так называемая инсайдерская информация, что вот в Кремле уже решили, да. Если помните, по-моему, перед Новым годом 23-го года тогдашний украинский министр обороны прямо официально выступил по телевизору, обратился к россиянам, что вот сейчас будет снова. Я боюсь соврать про 23-й, но, по-моему, да. Вот. И такие вещи регулярно происходят. Я, опять-таки, я понимаю умом, что называется, зачем это делают украинцы. Это психологическая война. Да, информационная война для того, чтобы напугать россиян. Это понятно. Вот. И это я к тому, что сами по себе появление таких слухов еще не означает, что мобилизация будет. Это само по себе элемент военных действий. Вот. Я, как и вы, естественно, знаю, что, конечно, ситуация в 26-м году на рубеже 25-26 годов очень серьезно изменилась. Стоимость мобилизованного растет, а количество мобилизованных падает. Да? По крайней мере, это количество не покрывает потери российской армии. И тут, естественно, возникает вопрос, а что делать? Это как бы с одной стороны. Но с другой стороны, вернемся к тому, о чем мы с вами говорили выше, по поводу изменения стратегии ведения войны. Если вот дальше стороны встанут на сторону эскалации вот через там войну городов или вот какими-то такими другими эффектными методами, то ситуация на линии фронта, кто там куда двинулся и подвинулся, да, то есть, скажем, она перестанет иметь какое-то решающее значение. Так зачем тогда, да, то есть, скажем, там людей туда гнать? Ну, На сегодня там одни продвинулись, завтра другие. Но при этом, да, существуют политические риски для российских властей. Известно какие. Да? То есть люди-то на войну не стремятся. Но опять-таки, те, кто хотел, их уже вымели, что называется, им уже дали денег. А теперь остались те, кто и за деньги идти не хочет. Так что же, да как же они будут проводить мобилизацию, какими методами? То есть они будут окружать города и прочесывать их, и хватать всех мужчин, как это в Пензе было, да? В Пензе же, по-моему, да? Вот.
Да.
Но вообще-то в массовых масштабах это нереализуемо. Да? Вот так мобилизации проводили, опять-таки, в годы гражданской войны. И белые, и красные, да, то есть, но они так в деревнях действовали, и во Вьетнаме, кстати, также местные проводили мобилизацию, окружали деревню, да, и оттуда выметали всех мужчин, значит, под угрозу уничтожения остальной деревни, мужчины вынуждены были уходить. Но вы знаете, какой-нибудь там Петербург, Москву вы так не окружите, да, и такие методы просто не работают.
Ну и вы не будете окружать Петербург и Москву, потому что там основной электорат. Ну, как бы я имею в виду, что в Москве, понятно, военные пенсионеры, как говорит Венедиктов, да, а Петербург просто большой город.
Да. И так нет, а деревни-то уже все вымели, да, то всех, кого можно было за деньги вытащить, уже вытащили. То есть, да, с одной стороны, там принято хвастаться тем, что там у России какой-то бесконечный человеческий потенциал, но не такой уж он и бесконечный. Да? Одно дело общее количество мужского населения, а с другой стороны, количество мужского населения, которое готово воевать. Да? Воевать по моральным причинам людей сейчас не заставить, потому что они так не объяснили, ради чего мы воюем. Да? За деньги кончились, и кончилось количество желающих, которые готовы умирать даже за большие деньги. Вот. Ну, а кроме того, есть нюанс, да, то есть, скажем, а кто работать-то будет? То есть, уже сейчас дефицит рабочих рук, да, и там на рабочих специальностях прежде всего. Кого они будут забирать? То есть, а что с экономикой тогда станет? Вот если сейчас начать...
Думаете, их сейчас беспокоит экономика?
Ну, нет.
Вообще, беспокоит ли их, что будет завтра?
А это как раз отдельный вопрос, понимаете? То есть мобилизация возможна в том случае, если они окончательно сошли с ума. Вот я бы так ответил на этот вопрос, на ваш вопрос. Если они действительно уже настолько оторвались от реальности, что вот, не знаю, если вот правда Путин воспринимает вот эту нарисованную подводную лодку за настоящую, да, вот он правда думает, да, или что он на 20 минут выскочил из лимузина, эта встреча...
На 20 секунд.
Ой, да, простите, на 20 секунд. Если он правда считает, что это достаточно для встречи с народом, что он с народом пообщался, узнал, как там народ-то, да, вот, то да, тогда мобилизация возможна. Вот если они окончательно сошли с ума. А это не исключено, да, это вот судьба как раз всех диктатур таких персоналистских, да, они отрываются от реальности, они получают только в докладах, они получают только то, что хотят слышать, да, и все им вокруг рассказывают, какие они великие, и вот тогда они сходят с ума. Вот если это уже произошло, то это очень плохо.
Здесь я зрителей хотел уведомить, точнее рассказать, у нас был великолепный совершенно эфир с писателем Машей Рупасовой, которая 4 года читает чаты жен мобилизованных. И там масса всего интересного. И о том, как, кстати, слово «победа» оттуда уже совершенно пропало. Уже 250 тысяч просмотров этого эфира. Если вы не видели, обязательно зайдите, у нас ссылка будет висеть. Потому что это разговор, который, как мне кажется, который сейчас нужен. Много чего узнаете из этого. Но, то есть, возвращаясь, извините меня, к торговле смертью, то есть, как бы, что в результате получилось? Цена жизни такая высокая стала, что Путин ее не может купить. Мы же как на рынке торгуем людьми, да, сейчас? Или денег нет?
Нет-нет. Именно людей, которые готовы продавать свою жизнь за такие деньги, даже за растущей цене, не стало. Их стало уже, ну вот уже нет практически. Их становится все.
Ну, поискать надо.
Да. Да, и это, кстати, хорошая новость, между прочим. Да? То есть люди в России все-таки достаточно ценят свою жизнь, и не готовы продавать ее за деньги. Вот.
А вот теперь ответьте мне на вопрос, уважаемый Игорь Викторович. Викторович, да, ведь?
Викторович, да.
Если людей, которые не готовы продавать свою жизнь за такие деньги, стало меньше, их сложно найти, почему же нельзя найти людей, которые выступят против войны? Ну, я не имею в виду, не выйдут на улицы с плакатами, но вот каким-то образом попробуют повлиять на то, чтобы это все закончилось. Кстати, как?
Потому что этим людям никто не объяснил до сих пор как. И мы возвращаемся с вами к вопросу об отсутствии альтернативы. Вот как бы кто вышел там, не знаю, и сказал россиянам, как им закончить войну? Да? То есть, ну, конечно, находятся некие выдающиеся мыслители, в кавычках, да, которые говорят, идите, свергайте Путина. Да? Вот, но
И за
опять-таки,
границей особенно.
да. Вот, значит, но они опять-таки не объясняют, как, вот что делать-то надо. Вот как бы взять виллу и пойти на Красную площадь, и что это приведет к свержению Путина? Вот до сих пор никто не предложил ту самую альтернативу. Вот. И, то есть, по сути дела, ее пока нет. И это то, над чем нам всем нужно поработать еще.
Вы знаете, самый правый...
Не
Да.
надо, пожалуйста, меня сейчас спрашивать, в чем эта альтернатива заключается, я тоже вам сейчас не предложу, да.
Я, собственно, для меня нет ответа на вопрос, каким образом эта война может быть закончена, кроме фразы, что войска должны быть отведены. Но это тоже не решение вопроса, потому что, как сказал, кстати, Антон Долин в нашем эфире буквально вчера, даже если... Война будет закончена, войска будут отведены и подписаны все нужные договоренности, война не кончится, потому что она происходит еще в головах. Это важная проблема.
Да, безусловно. Безусловно. Но мы об этом уже поговорили тоже сегодня.
Да, но, Игорь, у меня вот какой вопрос. Если можно, мы вас чуть-чуть задержим еще, потому что самые провальные обычно, наши самые провальные эфиры, знаете, про что? Про выборы. Потому что людям не очень интересно, как мы поняли, слушать про выборы. Зрителям я скажу сразу, не отключайтесь, потому что еще важное будет объявление в конце. Что с выборами, что делать?
Кому делать?
Вам, нам, людям в России. Опять-таки, может, я не то чтобы называю это выборами, это такая электоральная процедура, но тем не менее.
Ну, понимаете, вот
Стратегии какие?
опять-таки, одна из важнейших ошибок оппозиции российской, ну, такой антипутинской именно оппозиции, последние там лет 15. Мы думали долго, что у нас, в общем, такие же выборы, как в Европе или в Америке, но только нечестные. Вот надо посадить в центр избирком честного человека, честных людей, и мы свергнем, значит, Путина, всех свергнем, Единую Россию и так далее. Но проблема в том, что нет. Дело не в том, что выборы нечестные, да? Они могут быть даже относительно честные. И там те же самые математические анализы результатов всех выборов показывают, что люди честно, без вбросов, большинство людей голосуют за Единую Россию. Ну что тут поделать? А почему так происходит? Потому что это другие выборы, это совершенно другая процедура, у нее другие функции, понимаете? В России власть до сих пор никогда не менялась на выборах. Никогда. Там выборы в лучшем случае, они уже оформляли, что называется, произошедшую смену власти, как это было там вот в России там, в начале 90-х годов, когда уже все было понятно после августовского путча, а потом выборы это все отполировали, что называется. Но так вот, целью российских выборов не является поставить под сомнение существующую власть. Целью выборов другая. Их несколько целей. Во-первых, это распределение, там, перераспределение некоторой ренты между лояльными и умеренной оппозиции, той частью оппозиции, которая готова сохранять лояльность, да, и соглашаться на сохранение действующей власти. За это нужно платить.
Объяснить, что такое рента в данном случае.
Ну, это печеньки, только не госдеповские, а кремлевские, да, то есть, как бы, это, значит, возможность возможность заниматься лоббированием в Госдуме, например, да, в лоббировании интересов своей корпорации, своей отрасли, да, своих личных каких-то бизнес-интересов. И это плата, которую люди получают за лояльность. Потому что ни одна власть не может удержаться только на штыках, только на репрессиях. То есть нужно еще и кооптировать, во-первых, кооптировать умеренную оппозицию, ну, всего относительно, конечно, и оплачивать верноподданных, да, вот самых лояльных, платить им за это, чтобы они желали продолжать сохранять свою лояльность. Вот это первая функция, которую выполняет выбор. Другая функция – это проверка работы бюрократии. Да, то есть как бы бюрократию в тонусе держать. Вот есть конкретно KPI. Обеспечил 60% за Единую Россию. Молодец, будешь дальше сидеть на своей должности. Получил...
Сейчас снизили до 45.
Да, ну хорошо, там вот получил 30, все, пошел вон, значит, по собственному желанию на другую работу. Вот. И есть третья функция, и она вот самая печальная для нас, самая обидная, да? То есть, скажем, понятно, что еще третья функция этих выборов является выпускать пар, дать возможность несогласным, недовольным, которых невозможно купить, да? Дать им возможность выразить свое недовольство. Вот мы пошли, вот мы проголосовали против Единой России, плюнули в урну, да? И уже вроде как от сердца отлегло немножко.
Душу отвели.
Да, душу отвели. Это правда так работает, к сожалению. Вот. И, но это не значит, я просто хочу, чтобы меня правильно поняли. Я хочу, чтобы люди поняли две вещи. Во-первых, не надо себя обманывать. Не надо обманывать себя надеждами, что вот есть какая-то стратегия, с помощью которой мы сможем лишить Единую Россию большинства. Не сможем. То есть результаты выборов действительно предрешены официальные. Вот, но и поэтому не надо себя обманывать, не надо обманывать других людей. Но при этом действительно, как способ протеста против отсутствия выборов, в частности, против того, что происходит, вы вполне можете относительно безопасного способа, да, сегодня, вы его можете использовать. Ну, мы люди, в конце концов, да, у нас есть там человеческое достоинство, у нас есть гордость, да, и мы хотим показать властям, что мы не намерены молчать, да, мы здесь, мы понимаем, что происходит, и мы готовы использовать каждую возможность для того, чтобы свою позицию выразить, да. Когда-нибудь будут и другие возможности, более сильные. А пока вот есть такие. И поэтому, на мой взгляд, прийти и продемонстрировать свою позицию нужно. Да? То есть, скажем, за кого вы там проголосуете, ваше дело. Да? То есть, можно голосовать за любую партию, кроме Единой России, понимая, что это не меняет расклады сил в Государственной Думе.
И что вы можете проголосовать за людоедов, это тоже надо помнить.
Да, да, и то, что вы можете проголосовать за людоедов, а я не знаю, кто там не людоеды. Да? Значит, опять-таки, отдельный разговор там про тех же новых
людей. Ну, вроде яблоко до сих пор еще пустили.
Нет,
в отличие от Петербурга.
Нет, нет, я имею в виду именно из думских партий. Понимаете? Угу. То есть, в конце концов, для меня Единая Россия в чем-то даже милее новых людей, потому что Единая Россия, ну, в кавычках милее, конечно, потому что Единая Россия, они, по крайней мере, честные, они честные людоеды. Да? Говорят, да, вот мы запрещаем, да, мы, да, Родина, как, что там, а Россия, Путин, победа, да, вот. А новые люди делают вид, что они все это не поддерживают, когда на самом деле голосуют как надо, говорят то, что надо. И тут Нечаев тут призывал Украину с лица земли стереть. То есть для меня это более омерзительная позиция. Это мое личное мнение. Что-то я как-то перешел на агитацию против новых людей. Нет, у меня не было такой цели. Я говорю...
да, кстати, вы же у нас еще иностранный агент, вам все это запрещено, но мне кажется, вы плевали на все эти законы.
И давно уже плевал причем. Вот, поэтому да. Вот, значит, и вы можете проголосовать за яблоко. если их в конце концов пустят. Ну, по крайней мере, какие-то одномандатники будут. Это будет выражение моральной позиции за мир и свободу. Если бы я мог проголосовать там, одна из причин, по которой я не могу даже в посольстве проголосовать сейчас, вот, я бы так и сделал. Вот это вот моя личная позиция.
Так, значит, я зрителям должен сказать одну вещь, первую, самую главную. Во-первых, подписывайтесь на YouTube-канал и телеграм-канал Игоря Кочеткова, потому что там масса всего интересного, и я сам с удовольствием смотрю некоторые, можно назвать лекции, ролики, я не знаю, как это. Очень хорошо, подписывайтесь на это. Вот. Второе, и дальше это, кстати, важное, можно я спрошу вас, завершение, вот что. Тут у нас зрители спрашивали, ну, как всегда, мы дурацкие вопросы задаем, как без этого. После смерти Путина будет лучше, так же или хуже? Вы какой вариант бы выбрали?
Все три. Ну, серьезно, все три. Никто не знает своего будущего. То есть, во-первых, да, никто не знает своего будущего. Те, кто говорят, что знают, врут. Значит, они от вас чего-то хотят. Явно. Вот сегодня. А потом я уже сказал, что все будет зависеть от того, какую альтернативу сегодня мы создадим. Вот сегодня мы ее создаем, организационную, идеологическую. И мы, это я имею в виду всех нас, в том числе наших слушателей. Да? То есть как бы нужно понимать, что может стать хуже. И нужно понимать, что вот если мы сейчас сумеем организоваться, те, кто хочет, чтобы было лучше, то как организованная сила мы сможем повлиять на события, когда откроется вот то самое пресловутое окно возможностей, и это не обязательно смерть Путина. Вот как бы не надо здесь уж так уж привязываться к этому событию, вероятно.
54% ответили, что будет лучше, знаете.
Это радует. То есть люди не опустили руки, и это прекрасно.
Значит, дорогие друзья, во-первых, нас много. Разных мнений люди. Есть, кстати, у нас среди зрителей даже те, кто за войну. Есть те, кто против, их большинство. Значит, организационная вещь. Значит, у меня завтра день рождения. Это важное такое событие, как мне кажется. Поэтому у вас есть два варианта развития ситуации. Первый – это поддержать канал. Вы видите, как это можно сделать, но я не напрашиваюсь. А второе, что очень важно. У нас вчера вышел очень хороший, важный, серьезный эфир с Антоном Долиным. Посмотрело его там, по-моему, 18 тысяч человек только. Пожалуйста, посмотрите, если вы его не видели, потому что он гораздо глубже, чем просто про фильмы. Это про нас с вами. Очень хороший эфир, мы ссылку обязательно повесим. Антон Долин, смотрите. И, Игорь, и в завершение, я думаю, что нам просто нужно будет с вами продолжить разговоры и, может быть, как-то после выборов про это тоже побеседовать, потому что, ну, как бы кажется, что есть про что говорить.
Да, но я надеюсь, что мы успеем еще и до выборов поговорить. Вот. И спасибо, что приглашаете. И спасибо всем зрителям за внимание и интерес.
Все, пока-пока.
До свидания.